Сегодня мы продолжим знакомство с историей развития христианского богословия. Эта тема стала первой в курсе церковной догматики. Его кандидат философских наук, диакон Павел Сержантов, прочитал для студентов Николы Угрешской духовной семинарии, а заодно и для наших уроков православия. На предыдущих лекциях был дан краткий обзор истории античного и средневекового богословия, названы их отличительные черты, особенности, а также наиболее яркие христианские богословы каждого из этих периодов. Кроме того, были обозначены те ключевые проблемы и задачи, которые приходилось решать в ту или иную эпоху. Затем отец Павел перешел к периоду новой истории и рассказал о том, как развивалось богословие в эпоху модерна, а именно, как начало выстраиваться богословие совершенно нового направления, так называемый богословский модернизм. Прошлый урок мы закончили рассказом о теологии освобождения, которая вобрала в себя не только оригинальные богословские и философские поиски, но и широкое социальное движение. И оказалось, что это направление совсем недалеко отстоит от идей марксизма.
Помимо философии марксистской, какие другие философские проекты нового времени XIX века можно было взять и связать с христианским богословием? И были ли такие попытки? Конечно, они были. Например, мне довелось читать книгу двух авторов-богословов, насколько я помню, это был Горский и Ситницкий, которые находились под сильнейшим влиянием философии Фёдорова. Был такой действительно русский философ, человек своеобразный, очень оригинальный, который развивал свою философию. У него была центровая идея такая – воскрешение отцов. Главное христианское дело – это воскресить отцов. Мы живые люди, да? У нас есть родители, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки. Они уже отжили, да? Они уже умерли. Разве это естественно – быть человеку мертв? Нет, да? Разве Христос не воскрес, не восстановил, да, жизнь человеческую? Да, восстановил. И вот Фёдоров считал, что каждый из христиан должен тоже думать об этом, как воскресить отцов, как послужить вот этому великому делу всеобщего воскресения. И это забота христианской жизни, мысли, действия, социальной активности и так далее. Там какие-то были эпизоды, там чуть ли не до магического какого-то сознания у него это все доходило. В общем, в работах самого Фёдорова это довольно-таки далеко от того, что мы привыкли считать христианской мыслью. А вот нашлись два богослова, которые попытались это поближе подвинуть к православию. Они известны, да, они, конечно, мало известны совсем, да, вот. Но все-таки интересно, такая попытка была, да. Вот. Более известные попытки были связаны с великой и могучей фигурой русского философа Владимира Сергеевича Соловьева. У Владимира Сергеевича Соловьева тоже была важная очень идея для него. Это идея всеединства. Все, что есть, все многообразие мира, по сути своей, в корнях своих, едино. И вот переживание этого единства, осмысление этого единства для философа Соловьева было делом жизни просто. Он из этого развивал особую такую свою философию. И поскольку он считал себя православным христианином, он, конечно, пытался придать ей какое-то христианское звучание. Христианское и одновременно философское. Так появляется его учение о Софии, о премудрости. Да? Вот София как раз и есть вот эта скрепа. Вот то, что скрепляет мир, приводит его в единство. Вслед за Соловьевым, очень влиятельным мыслителем, появился ряд трудов богословских, посвященных как раз теме Софии, вот софиологических. Если угодно, это тоже можно отнести к разработкам своеобразного очень, но богословского модернизма. Только здесь, в отличие от схоластики, мы видим, что на эту богословскую школу оказывает влияние философия Соловьева, а не философия Аристотеля. Но тоже очень сильный философский компонент. Очень сильный, чрезвычайно сильный. Настолько сильный, что для богословия это чересчур. Есть современный такой богослов, он старенький очень. Христос Янарас. Может быть, слышали такая фамилия? Его еще иногда произносят Янарас. Греческий богослов по-русски переводилось его «Вера церкви». Это, ну, катехизис, что ли, да? То есть это труд по догматике, но вводный такой курс. Да? Вот. У Янараса как раз очень ощутимо влияние экзистенциалистской философии. Вот Хайдеггера, других авторов. Очень ощутимо влияние. И некоторые авторы за это его критикуют. И, ну вот его впрямую модернистом не назвали, но речь идет именно об этом. Но в частности, его критикуют такой современный догматист, православный, Жан-Клод Ларше. Так что есть такие попытки.
Вот, с догматикой, да?
С догматикой, да, есть, конечно. В 20-м столетии возникают еще некоторые события и некоторые направления богословские, которые надо бы нам с вами отметить. Это направление, которое связано прежде всего с именем нашего отечественного богослова, протоиерея Георгия Флоровского. И это направление, которое называется, ну, очень, конечно, хитро называется. Давайте запишем. Неопатристический синтез. В таблице, да, соответственно, это в 20 веке, то есть это новейшее время, да. Неопатристический синтез. Хитро, поэтому давайте это объясним, да, что такое неопатристический синтез. Значит, что такое патристический? Ну, то же самое, что святоотеческий, да. То есть новое, то есть что-то новое, да, нео. Неопатристический, то есть попытка сделать синтез, то есть свести воедино святоотеческую мысль в новых условиях. Вот в двух словах это неопатристический синтез, может быть, не очень удачное название, но оно устоявшееся уже. Попытка взять за базу святоотеческое учение, но при этом прочесть отцов так, чтобы мы сохраняли единство их мысли, чтобы мы понимали, что мы не по частным мнениям каким-то скачем, да, а что мы берем самую суть мы. Берем, да? И в то же время мы берем вопросы нашей жизни, которые сейчас встают, понимаете, в новых условиях. То есть мы пытаемся прочитывать отцов так, чтобы мы находили у них ответы на вопросы нашей жизни. Не только той, которая была в 4 веке, в 6 веке, да, в 7 веке, но и той, которая в 20 веке, в 21 веке. И отец Георгий Флоровский считает, что такое обращение к святоотеческой мысли, оно нас уводит не назад, не в средневековье, не в античность, а вперед. И вот такая формула этого неопатристического синтеза знаменитая – вперед к отцам. Смотрите, не назад к отцам, да? То есть у Флоровского идея такая, что схоластическое богословие, которое зародилось в католической церкви, да, он в книге своей очень резко пишет, оно пленило православных богословов, взяло в плен. Да. Произошло вот это западное пленение. Да. И когда появляется православная схоластика, это вот такое время западного пленения, когда святоотеческая мысль немножко отодвигается на второй план. И мысль вот эта схоластическая, она как бы вот вытесняет немного, да, мысль святоотеческую. Вот. Это его, конечно, не устраивает. Вот. Он рассматривает также попытки уйти от схоластики которые предпринимались в 20 веке, но видит их недостаток в том, что, ну, по сути, вот это богословский модернизм, да, то есть это попытка поменять как бы философскую подоснову богословствования. Заменить Аристотеля на допустим, Владимира Соловьева, понимаете? Но его это не устраивает. И, конечно, знаете, когда человек одно покритиковал, второе покритиковал, то к нему возникает вопрос. Ну, а что вы предложите взамен, да? И вот взамен он предлагает идти вперед к отцам. Вот смотреть на то, что происходит вокруг нас, на те вопросы, которые нас волнуют здесь и сейчас, да? И читать отцов, вникать в их мысли, жить, как они жили, так, чтобы мы у них находили выходы из вот тупиков нашего сознания, из вот кризисов, которые мы переживаем. Отец Георгий Флоровский не единственный православный догматист, который может быть вписан вот в это русло, да, неопатристического синтеза. Не единственный, конечно. Ну, например, из наших тоже крупных догматистов мы можем назвать Владимира Николаевича Лоскова. Но сюда же мы можем назвать и догматистов других православных церквей. Давайте для разнообразия я все-таки это сделаю, да? Ну, например, был такой румынский догматист, может быть, кто-то слышал его фамилию, отец Думитру Станилове. Вот он сюда же относится. Это попытка создать синтез святоотеческой мысли так, чтобы это сейчас прозвучало для нас. Понимаете, много сделал. Новый патристический синтез. И предполагается, что вообще вот эта задача увидеть святоотеческое учение как единое целое, оно всегда было. А было ли оно? Была ли она такая задача? Ну, была, конечно. Она, конечно, была. Потому что вот, допустим, здесь я вот не написал, да, каппадокийские отцы. Каппадокийские отцы – это попытка создать синтез на основе того, что было до них. Да, безусловно. На кого они опирались? На святителя Афанасия Александрийского они опирались? Да. Они даже кое-что брали и у Оригена, то, что согласно с православным учением. Попытка синтезировать, попытка вот увидеть в единстве, да? Попытка посмотреть на библейское откровение, на предыдущую святоотеческую традицию, на то, что нам так дорого. В условиях текущего момента, в средние века, подобного рода тоже вот патристический синтез имел место? Конечно. У Максима Исповедника, конечно, это есть. В позднее средневековье в православной церкви возникает тоже вот особая страница догматического богословия. Это богословие нетварных энергий. Слышали вы такое название? Связано оно с именем святителя Григория Паламы, да? Паламитскими спорами. Богословие, в котором святитель Григорий отличает энергию от сущности. И ему тоже приходится делать синтез святоотеческого учения. Потому что его оппонент Варлам Калабрийский берет корпус Дионисия Ареопагита и говорит, ну чему вы тут учите? Смотрите, у Дионисия совсем иначе. И святителю Григорию приходится брать то, что он находит в корпусе Ареопагитском, да, и брать то, что он находит, например, у святителя Василия Великого. Учение о динамис, о силе. И он показывает, что вот это вот учение святителя Василия Великого о динамис и то учение об энергии, которое он развивает, одно и то же учение. И у святителя Григория Паламы тоже возникает свой богословский синтез, в котором есть место и для ареопагитского корпуса, есть место для богословия святителя Василия Великого. То есть он пытается это все вместе соединить, интерпретировать, так, чтобы это оставалось в русле православной традиции, и так, чтобы это отвечало на вопросы его времени, которые Варлаам Калабрийский ему задавал. И у святителя Григория Паламея это тоже вот еще один патристический синтез. Да? А здесь просто это в других условиях возникает. Да? То, что мы кратко здесь обозначили, конечно, не исчерпывает всей богатой на события богословской истории. Но какие-то основные моменты все-таки здесь были проговорены. Хотя бы два слова, хотя бы небольшое представление вы получили. Какие-то вопросы есть по этому поводу? Тема модернизма, она вообще безбрежная совершенно. То есть можно отдельно говорить о модернистском богословии у протестантов, какие они формы, какие формы оно принимает. Очень радикальные есть формы. Да? Подвергается то, что называется гиперкритике, то есть радикальной критике подвергается то, что для протестантов самое дорогое. А что у них самое дорогое? Где у них? Священное Писание, да? Вот, посмотрите, возникают целый ряд проектов по поводу Священного Писания. Да? Когда написано Евангелие? Радикальные представители либерального богословия, модернистского богословия протестантского, говорят не в первом веке, а во втором. То есть это не апостолы написали, а кто-то еще. Не свидетели, понимаете? А кто-то еще написал. Да? Вот, значит, начинается разговор на тему, что... В Новом Завете мы находим учение об Иисусе Христе в виде мифа. И отсюда вопрос, как нам отделить мифического Иисуса от исторического Иисуса? Это вот радикальный модернизм протестантский, да? Давайте по-другому скажем, что такое мифический Иисус? Это Господь Иисус Христос, Бога-человек. Это православная христология, с которой мы все с вами знакомимся, это наше наследие. Да? Но есть такие модернистские богословы, которых оно не устраивает. И им важно богословски обосновать другой взгляд на Христа. И в этом взгляде, ясно или не очень ясно, начинает очерчиваться, что он человек, но не Бог. Такая мысль-то, в общем-то, не новая, да? Это уже было в истории церкви, и это обличено как ересь, да? А здесь это вновь всплывает в совершенно других формах, и это, понимаете, выражено на таком научном языке, да? Со всеми необходимыми, в данном случае, заклинаниями такого научного порядка, да? Так что это вроде как, получается, не... так сказать, песенки, которые ариане сочиняли, да, и кто-то там в порту их пел, да, а вроде как со ссылками, со сносками, с научным аппаратом, монографии, научный жаргон там через каждое слово. И как-то это все так убедительно, когда человек первый раз читает, потом второй раз читает и думает, не так-то это и убедительно, в общем-то, и не так-то это и ново, да. То есть возникают самые разные модернистские проекты, более радикальные, менее радикальные. Конечно, в эту эпоху, в эпоху нового времени, на церковь обрушивается волна критики огромная за веру в чудо. Потому что, ну как же, новая физика ньютоновская, да? Интегральное дифференциальное исчисление, законы природы, а вы говорите про чудо. Все это объяснимо законами природы. То есть это раньше, в средние века и в античности, люди могли верить в то, что пророк Моисей вывел народ через Черное море, через Красное море, да, в землю обетованную. И это чудо. А радикальные модернистские богословы 18-19 столетия говорили, да нет, конечно. Этого не было. А что было? А было другое. На севере Красного моря есть система соленых озер. Очевидно, вышли как-то вот там. Понимаете? Советского канала не было, там были соленые озера, да? Сейчас-то Красное море соединяется со Средиземным, тогда это не было. Но это тогда не чудо получается. Ну да, собственно говоря, это и нужно. Чуда нет, да? Вот. Люди идут по пустыне. И мы знаем из Священного Писания, что Господь их кормит манной. Это чудо, да? Появляется манна. Радикальные представители протестантского модернистского богословия говорят, никакого чуда нет. Это просто такое, что ли, растение там, да? Было. И люди находили его, собирали, питались. И даже пытаются как-то его идентифицировать, это растение, что-то оно такое-то, и сейчас оно встречается, еще что-то. Смотрите, насколько радикальному перетолкованию подвергается Священное Писание. Ветхого Завета. Нового Завета тоже. Нового Завета тоже, конечно. Апостолы видят, что Христос идет по воде. Чудо? Чудо. В Новом Завете так описано? Да, конечно. Православные так верят? Да, конечно. И протестанты так верят. Но есть такие протестанты, которые в это не верят. И говорят, что, конечно же, этого не было, потому что по воде невозможно ходить, законы природы другие. Поэтому что же было? А было вот что. Мелководье. И Христос шел по мелководью. А апостолы, они же под острым углом это видят, они думали, что по воде. Это радикальное перетолкование Писания? Да, конечно. Это уже другое вообще все. Да? Вот. Чудо воскресения Христова подвергается перетолкованию тоже. Да? Вот. Христос восходит на крест, мучается, Голгофа. Но, согласно некоторым авторам, радикальным модернистам, он не умирает. Но признаков жизни уже нет, его снимают, кладут в гроб, а там он оживает естественным образом. Получается, что Христос не победил смерть тогда, что ли, да? Получается, что такое модернистское богословие входит в конфликт с тем, что апостол Павел писал. Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Но мы знаем, что и сейчас есть некоторые протестантские богословы, которые верят, что Христос не воскрес. Такое тоже, к сожалению, есть. Это вот радикальный модернизм. Так что он, конечно, и сейчас существует. Вот. И сейчас можно встретить некоторых представителей богословия, которые являются сторонниками схоластического богословия. Ну, это очень редко, но встречается тоже, да? И сейчас есть богословы, которые являются сторонниками модернистского богословия, более или менее радикальной форме. И сейчас это тоже есть. Вот. И есть богословы, которые вот считают, что и то, и другое все-таки не вполне подходит для православного человека, и что нам надо все-таки основываться на святых отцах, отвечая на те вопросы, которые стоят перед современным богословием. Мы с вами на нашем занятии познакомились с историей православного богословия, назвали какие-то отдельные имена, назвали какие-то отдельные богословские школы и богословские направления. Все это, конечно, очень кратко, но все-таки мне кажется, что такого рода, пусть и отрывочное знакомство, оно позволяет несколько упорядочивать нам знания об истории богословия. И оно позволяет нам, когда мы знакомимся с богословской литературой, вот задавать себе вопрос, да, а какому направлению принадлежит этот богословский труд, да? И как-то уже упорядочивается сам материал, с каким мы знакомимся. Вот на этом давайте занятие закончим.
Свят, 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 Еси Бог. Богу.